Глава 13. Куда идет король? Большой секрет. Пирамида выросла за мгновение. Вот только что просто лежали 40 000 черепов, и раз! Перед нами готовая пирамида. Выглядела она впечатляюще. Черепа разных размеров расположились так органично, что перекосов никаких не было. Идеально с точки зрения возведения. Впрочем, другого от системы я и не ждал. В этом отношении гида работала просто невероятно хорошо. Никаких сбоев, зависаний, ломаных заданий, заставляющих беситься и постоянно писать в техподдержку. Даже обновления проходили без отключения, хотя я, как часть игры, скорее всего, и не заметил бы отключения в случае такового. Как, собственно? Если игру отключат на время, то отключат с ней и меня. Разве что удивлюсь, как быстро стемнело или расцвело, если это случится в подходящее время. А днем могу вообще ничего и не заметить, если на часик отключат. Время ведь воспринимается субъективно, и хотя бежит, не считаясь с нашими хотелками. Час в приемной в ожидании, когда начальник освободится, и час с друзьями на шашлыках воспринимается совершенно по-разному. Выскочило уведомление, поздравившее меня с постоянной прибавкой в 25 единиц силы. Пирамида Адельхейд выросла тоже в мгновение ока. Осторожно притронулся к одному из черепков в основании своей пирамиды. Сидит как влитой. От случайно пробежавшего мимо зверя пирамида не развалится. «Ну что же, легко отделались», — сказал я Адельхейд. «На этом и закончим. Пошли, нам еще нужно вход сюда завалить». Первоначально я планировал завалить вход, вызывая одну лавину за другой, но этот вариант мне с самого начала не нравился. Не хотелось бы, чтобы тряска от лавин разрушила пирамиды. Смысл тогда вход в пещеру заваливать? Поэтому остановился на более мягком, но не менее эффективном решении. Вызвал каменного элементаля. Пещеру я выбирал целенаправленно, с входом в низине. Также вокруг нее было множество обломков скал и валунов. Вот ими элементаль стал заваливать вход в пещеру. Полюбовавшись, как валуны весом в тонну быстро и эффективно закрывают вход, охраняющий нашу тайну, мы с Адельхейд порталом вернулись в Валгуин. Элементаль пусть работает, через полчасика можно будет его уничтожить до следующего призыва. К тому времени точно с задачей справиться. Я же занялся осмыслением следующей задачи. Решением проблемы малышей Вендиго. Убивать мне их не хотелось, может, и потому, что я вспомнил, как в свое время мне точно так же предлагали взять в петы принца. Я сделал правильный выбор в тот момент. Решил озадачить их спасением короля. Но преподнести это под таким соусом, чтобы он остался мне в результате еще и благодарен. Взглянул на часы. 7 вечера. Время совсем неудачное для визита к королю. Но по памяти моих походов к Перфундару в Бантосе вполне еще приемлемое. Решено. План по спасению Вендиго созрел. Надо им сразу и заняться. В этот раз в приемной пришлось подождать 10 минут, хотя король был на месте. Неужто переезд в крупный город вскружил Перфундару голову, и теперь к нему так легко, как раньше, будет уже не попасть? Но внутри меня ждал не менее радушный прием, чем в Бантосе. Король, отправив с каким-то поручением одного из своих новых придворных, сделал знак рукой, чтобы я приблизился к его трону. «Хорошо, что у меня зрение хорошее, поскольку в этом огромном зале до трона было 70 метров, не меньше, да и сам он внушал. Основание его было гранитным, а сам он был выполнен из серебра. Один только трон позволял понять, почему известные всем туннели, ведущие в город, замуровали. Такую ценность весом в 0,5 тонны минимум могли и похитить. Естественно, надо было иметь в виду, что и других сокровищ в городе хватало.
«Барон, друг мой!» —
радостно поприветствовал меня король.
«Как всегда вовремя. «Появилась у нас идея, что надо устроить будет пир на весь мир по случаю такого удачного переезда. Если бы ты смог раздобыть еще несколько бутылок того чудесного вина, что приносил мне недавно».
Это дружеское тыканье дорогого стоило в отношениях с монархом, и я его оценил. «Конечно, ваше величество, конечно!» — завершил неоконченную фразу короля сам. «С утра и пришлю со своими бойцами, это честь для меня!»
«Такой город, такая история, тут правила великая династия. От нее и пошли другие ветви королевских родов по всему миру, в том числе и моя. Неужели только на мне мой род и пресечется?»
Сплеснул руками Перфундар, уводя разговор вроде бы в сторону, но на самом деле снова намекая на известный мне вопрос. Король явно пытается узнать, как обстоят дела с выданным мне квестом на обзаведение королевой. Что это он так всполошился? Квест выдал совсем недавно и выделил мне на него вагон времени. Не иначе, как придворные, испытывающие зависть к моей дружбе с королем, начали интриговать, пытаясь подорвать наши отношения. «Уверен, что не пресечется, ваше величество». Категорично замотал головой я. «Ваши потомки будут править огромными землями и вспоминать с восхищением, как вы защищали свой народ в тяжелые времена». Теперь уже я подпустил шпильку, делая акцент не на подвигах и битвах, к которым рвался король, а на его ответственности перед народом его крохотного королевства. Пусть лучше думает о том, как защитить своих подданных, а не о том, как сгинуть вместе с армией в очередной битве. Перфундар благожелательно кивнул и спросил.
«Так что привело тебя ко мне, барон?»
«Появилась у меня мысль, ваше величество, как усилить в перспективе вашу охрану и придать ей особый характер, подчеркивающий уникальный статус короля», — сказал я, и, дождавшись очередного кивка монарха, означавшего, что он слушает с интересом, продолжил развивать мысль. «Тот пет, Виндиго, которого я презентовал вам, ваше величество, оказался не единственным. С воодушевлением, которого не испытывал, начал свою речь я. Моим бойцам удалось найти еще 10, и вот что я предлагаю, ваше величество. У нас появилась уникальная возможность. Если вы выберете 10 молодых, но перспективных воинов, достойных служить в вашей охране, то я могу передать каждому из них малыша Виндиго в качестве пета. Представьте, как уникально будет выглядеть ваша охрана. У каждого из 10 будет огромный пет Виндиго в 4 метра ростом. А также представьте, что у вас была бы такая охрана, когда подлец Миродленд затеял свой переворот в Бантосе. События могли бы развернуться совершенно иначе».
«Так-так-так», —
забормотал король, видимо, прокручивая в голове разрекламированную мной картину.
«Как жаль, что вместе с моим петом выходит 11. Была бы дюжина, вот это было бы вообще великолепно».
«Ха! Тут я и вспомнил кислую рожу церемониймейстера, который тоже приволок своего малыша Виндиго к королю. Но я его опередил, и он, кстати, отказался продать моим людям не только черепки, но и малыша Виндиго. Кажется, тут есть вариант, ваше величество», — сказал я. «Когда я утром покидал вашу приемную, я видел, как ваш церемониймейстер заходил в него с малышом Виндиго. У меня сложилось впечатление, что он хотел вам его отдать в дар. Похоже на то, что он передумал. Может, тогда попросту купить его у него, и у вас будет дюжина петов Виндиго в окружении». «Да, я совершенно сознательно подсидел недавно назначенного на эту должность церемониймейстера. И, судя по лицу короля, мой удар достиг цели. Ясно, что покупать пета королю у него не придется. Он будет рад возможности его притащить за шкирку с извинениями, пока его самого не притащили к королю за шкирку. Но с другой стороны, а на кой мне на серьезной должности возле тушки Перфундара завистливый говнюк, испытывающий ко мне негативные чувства, несмотря на то, что я спас его из лагеря армии ада? Да уж, что-то я, покрутившись несколько месяцев возле царственных персон, начинаю приобретать качество завзятого интригана. Из дворца я выходил довольным. Проблему с 10 купленными по дешевке или найденными бесплатно петами я решил успешно. С королем договорились, что мои бойцы прямо с утра приволокут всех малышей Виндиго и передадут тем воинам, которых Перфундар подберет на роль своих телохранителей. А я, помимо этой проблемы, решил еще несколько других. Подсидел невыгодного мне придворного, а также установил в сознании Перфундара дополнительный якорь в свою пользу. Теперь каждый раз, видя рядом дюжину могучих петов Виндиго, он будет вспоминать, что это подарок от его друга барона Троя, который, в отличие от некоторых бездельников при его дворе, совершенно деятельный и бескорыстно заботится о благополучии монарха. И на этом фоне сплетни очередных завистников про Троя могут быть восприняты совершенно в определенном ключе. Да, это высшее мастерство интриги — превращать проблему в задел на будущее. А затем, поскольку начало темнеть, пришло время и для проверки купленной мной информации. Через 20 минут я, при помощи Анфира, попав рядом с нужной мне долиной, продвинулся к ней телепортами и уже всматривался при помощи радара, летающего над ней в ночи пета, в ее контуры. Хотя вернее будет сказать, что контуры увидел только ближайшие местности, поскольку едва пет отлетел подальше, как я возможность пользоваться его радаром, естественно, утратил. Подумал о том, стоит ли вызвать грифона и полететь над принцем, осматривая местность его радаром. Все же решил воздержаться. Главное — не спугнуть патрулей гномов или орков, если они есть поблизости. Черная летучая мышь над землей, пусть и огромный, — это монстр. А монстров в параллельном мире много. А вот фигура наездника на грифоне на фоне звезд — это хороший повод усилить меры безопасности, что затруднит обнаружение базы. Так что в некоторых случаях нужно иметь терпение, чтобы постоять в сторонке, не срывая своим рвением перспективы. Так что я вызвал из инвентаря террора и реликта. Террора пустил летать вокруг в целях безопасности. Реликта попросил лечь и сел, опершись о его теплый бок. Ждать пришлось долго. Мое терпение уже начало проверять меня на прочность. Хотя что-то такое в том, чтобы безмолвно стоять в ночи, тоже было. Ночные звуки горной местности, треск камней, расширившихся под лучами солнца, и теперь, когда похолодало, сжимавшихся. Шорох лап, пробегавших рядом небольших зверюшек, писк из их же норок, детеныши, что ли, у них там. Принц появился лишь через 40 минут.
«Огромная пещера», —
доложил он.
«Это я только по контуру ее облетел. Сейчас полетаю по пещерам. Буду налаживать связи с местными».
Под местными он имел в виду летучих мышей. Шансов отказать целому принцу у них не было. Статус обязывал их ему подчиняться. А я не раз задумывался над тем, почему мой принц так и застыл в этом звании. Папашу же я его убил, значит, по идее, вакансия короля летучих мышей давно уже свободна. И почему он тогда так и остается принцем? А не расспросить ли мне дрессировщика? Может, он что знает интересного? Но это уже завтра, а пока что надо возвращаться в новый дом, в Дволгуин. У принца тут непочатый край работы. Да, решено. Вернусь, высплюсь, а утром его призову и все узнаю. Эх, блин, и почему долина оказалась такой огромной? Могла же быть небольшого, скромного размера, чтобы ее можно было легко обыскать за небольшое время. Хотя, — подумал я, отправляясь домой, — это когда же все проходило легко и непринужденно в таких вот случаях? Перед сном отправился к краю казавшейся бездонной пропасти тренировать визуализацию. Следующей целью после пони выбрал зебру в 200 килограммов весом. Представлял я, как она должна выглядеть очень хорошо. А это может иметь значение для успеха с визуализацией живой зверюги. Но, ясное дело, в этот раз у меня ничего не вышло, кроме каменных копий. Да, я и не ждал ничего другого. Понимаю, что придется помытариться минимум несколько дней. Вызванный утром принц отчитался.
«Мышей в пещерах нашел. Задание выполняют. Орков и гномов видели неоднократно, но, скорее всего, в самой долине базы их нет. Иначе бы они знали, где она. Скорее всего, база рядом с долиной, раз часто появляются. За эту ночь посланные за пределы долины отряды ничего не нашли. Следующей ночью надо полетать вокруг долины, поискать мышей там и расспросить их. Местные лучше все будут знать, чем пришлые.
Накормил принца до отвала за ударную работу и разрешил поспать в номере на диванчике. Давно подметил, что если он дрыхнет в доме или номере, а не в инвентаре, то выглядит более довольным. Ну что же, мне несложно, места у меня полно. Что интересно, реликту, к примеру, было пофиг, где находиться, в номере или в инвентаре. Его интересовал только один момент — можно ли там, где он находится, рыть норы? Если нельзя, зверь тут же грустнел прямо на глазах. И с террором была похожая ситуация. У него охотничий инстинкт был не менее выражен, чем у терьеров в лесу. Так что террора тоже номер не устраивал. На кого он в нем мог бы охотиться? Создание особого подразделения при Перфундаре с Петом и Вендиго привело к еще одному последствию, о котором я сразу не подумал. Король пожелал прокачивать своего Пета вместе со своими новыми охранниками. Так что вместо плюс +1 к нашим вылазкам на прокачку добавилось плюс +12. Как я и ожидал, церемонимейстер охотно поделился своим Петом, и теперь у Перфундара был один из членов личной стражи с малышами Вендиго. Я оценивающе окинул их взглядом, когда они собрались для выхода. 5 гномов, 2 человека, 2 орка, 2 эльфа. Гоблинов не было, но их в охранники обычно и не берут по понятным соображениям. Что приятно, все были из числа спасенных мной пленников, что еще больше увеличило шансы на то, что мы сможем подружиться. К тому же лично охранник короля — птица не такого высокого полета, чтобы сильно зазнаваться и игнорировать целого барона, или тем более строить козни в его отношении. Король, что приятно, тянуть с отправлением на прокачку не стал, и мы отправились в данжи достаточно быстро. Но в обоих наших данжах для прокачки быстро выяснилось, что 4 с лишним десятка членов отряда слишком много для удобства. Нет, так-то правилами данжей дозволялись отряды до 50 членов, просто при раздувшейся численности опыта на каждого стало перепадать слишком мало. И, естественно, уменьшилось и число трофеев. Ими пришлось делиться с отрядом короля. Помимо нас, к такому выводу пришел и король.
«Вернемся вечером, попрошу Анфира подыскать нам более подходящие данжи. Надо уровень повыше и монстров побольше».
Ну что же, присутствие короля в нашем отряде для прокачки, похоже, будет иметь не только отдаленные положительные перспективы, но и более близкие. Оба данжа прошли еще трижды, после чего терпение короля лопнуло.
«Нет, все же ждать до вечера не будем. Возвращаемся в город. И пока будем обедать, Анфир найдет нам варианты получше».
Картограф, конечно, ошалел, когда узнал, что за час должен найти 2 подходящих данжа для нашей увеличившейся команды. Я понимал, почему его глаза стали круглыми. Тут же реально долго думать надо. В самих данжах он вряд ли сам был, только кропотливо собирал данные об их местонахождении и основных параметрах. Количество допускаемых членов команды, рекомендуемый уровень участников. Предложишь королю слишком легкие данжи, он рассердится. А предложишь слишком сложные, так там его или членов нашей команды убить могут. Ясен перец, оба варианта так себе. Тем не менее, Анфир убежал выполнять поручение, а мы приступили к обеду. А по его окончании Анфир уже стоял рядом с королем с листом бумаги в руке.
«Вот список из 6 данжей, Ваше Величество», — сказал он. «Рекомендую начать с первого. Если он покажется слишком легким, то идите в следующий. Впрочем, я все равно пойду с вами, чтобы обеспечить быстрые переходы».
«Молодец, выкрутился», — одобрительно подумал я. «Все-таки Анфир голова, соображает он очень хорошо».
Но все карты картографу спутал король. Взяв список, он всмотрелся в него и браво сказал:
«Зачем нам легкие данжи? Отправимся сразу в пятый и шестой».
Глаза Амфира снова округлились.